Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 27.
Современный исследователь трагедии на перевале Олег Архипов в ходе своих розысков обратил внимание вот на что. Вовсе и не Коптелов с Шаравиным нашли два трупа. Он приводит воспоминания коренного жителя Вижая Владимира Андросова о леснике Иване Пашине. Он первый нашел в лесу парня с девушкой. Здесь, под этим кедром, нашел два тела – мужчины и женщины. Как он говорил, они сидели на корточках. У одного спички в руках, у другого сухие веточки. Они так и замерзли, борясь за свою жизнь. Замерзли, глядя в глаза друг другу. Сильная картина. К сожалению, никто больше не подтверждает находку лесника Пашина у кедра. Но не может же такого быть. Лесник видел мужчину и женщину, сидевших на корточках под кедром, а десятки поисковиков не заметили их. С трупами у кедра появились новые загадки. Первое, но не главное, как босые люди вскарабкались на обрыв. Коптелов и Шаравин на лыжах то елочкой, то лесенкой преодолели его. А без лыж как? Ведь в снегу провалились бы по пояс. Уже в наши дни определили. Крутизна обрыва 25-38 градусов. Приблизительно как наклон эскалатора в метро. Брусницын на другой день, как были обнаружены трупы у кедра, прошелся по пути, по которому предположительно бежали дятловцы, вспоминает о тогдашних впечатлениях. Я дошел до палатки. Тут нашел и следы группы, как они бежали. Дошел до кедра и посочувствовал группе. Я там в ботинках-то скользил. Не падал, но мне было неуютно. Я видел, что там камни, гряда каменная, а они босиком. И Юдина эта деталь удивила. Ноги голые, не повреждены, не ободраны в кровь. По снегу и камням больше полутора километров. И носки целые. Да еще и такая работа у костра. Не мог он понять и найти хоть какое-то здравое объяснение, как ребята прошли от палатки до кедра без обуви, не поранив ступни об острые камни, не порвав носков. А если учесть, что туристы передвигались в темноте, то есть неизбежно натыкались на камни, уже не загадка, а чертовщина мерещится. Современный исследователь трагедии группы Дятлова Алексей Коськин был неоднократно на перевале. Долго не мог определить, а какой, собственно, кедр. Он пишет: «Кедр, около которого были найдены трупы, стоит на высоком косогоре над ручьем. Мы в 1999 году не могли предположить, что там можно искать. Сложно забраться на тот косогор зимой в обессиленном состоянии от русла притока Лозьвы. Как они туда попали, я до сих пор не понимаю». Другая странность у кедра – костер. Определили – костер из веток кедра и елочек. Рассчитали – горел костер часа полтора. 8-сантиметровые сучья кедра перегорели пополам. Понятно, что его развели, чтобы согреться. Но возникает ворох непонятных вопросов. Если собирались согреться, то почему только двое остались у костра? Нижние ветки кедра на высоте до 2 метров обломаны. До них можно было дотянуться с земли. Но ветки обломаны и на высоте около 5 метров. Значит, кто-то забирался на дерево, обламывал их там. Следов топора или ножа на них нет. Масленников отметил: сучья сломаны, были толстые. Такие можно обломать только при большом усилии. Если, например, повиснуть на них всем телом. Недалеко от кедра 2 березки. На них сильные надрезы ножом. Брусницын вспоминает. Они ломали ветки. Ломали диаметром около 8 сантиметров. Сырые ветки, очень толстые. Я поразился. Мне бы не сломать. Не обрублены, не отпилены, отломаны. Сломаны на высоте человеческого роста и выше. Примерно 1,5 человеческого роста. Валежника не было. Не было видно. Жалкий костер был. Не занесенный снегом. Ветки не перекладывали в костре.
У Шаравина свое толкование сломанных веток.
Тогда подумали, что ломали ветки для костра. Но почему ломали на высоте 4-5 метров? Ведь ниже тоже есть подходящие для костра ветки.
Когда Шаравин попал на перевал в 2001 году, то пришел к выводу. А ведь на кедре нечто вроде смотровой площадки. Расчищено от веток пространство, чтобы открылся вид в направлении палатки. Люди залезли на кедр, чтобы наблюдать, что происходит у покинутой палатки. Для костра никто не полезет на такую высоту обламывать ветки, если ниже есть подходящие сучья. Ствол кедра в обхвате 2,5 метра. Он голый. То есть очевидно, что проламывали пространство для обзора. И Шаравин делает вывод.
Я склоняюсь к тому, что кто-то из них делал наблюдательное окно. Другое дело, у кого было столько сил? Откуда взять силы в такой мороз, да босиком, да раздетый, да без рукавиц?
Следователь Иванов вносит уточнение.
Когда мы подошли к огромному кедру, возле которого туристы пытались развести костер и тщательно все осмотрели и сопоставили, нас поразило мужество и стойкость ребят, боровшихся за свою жизнь и жизнь товарищей. Представьте себе ствол дерева толщиной 50-60 сантиметров. На это дерево ребята по очереди взбирались, чтобы обломать ветки для костра. Костер-то они развели. На коре дерева остались замерзшие. Это даже страшно выговорить. Их мышцы внутренних поверхностей тела, бедер, обрывки нижнего белья. Все это покрывало кору кедра.
Опытные туристы дают справку. У кедра, растущего в лесу, ветки очень тонкие и легко ломаются или надламываются под весом человека, даже если ставить ногу к самому стволу. То есть человек, взбираясь на него, должен, обнимая ствол руками, максимально теснее прижиматься к нему, ставить ноги на ветки осторожно, чтобы не сломать. Причем чем выше, тем ветки тоньше и растут гуще. То есть надо стремиться как можно теснее прижаться телом к стволу. Но наступает момент, когда руки предельно устают, и человек перестает прижиматься телом к стволу, и человек срывается, скользит по стволу вниз, ломая нижние ветки. Зимой в мороз ветки хрупкие и ломаются легко. Может, от этого скольжения на стволе обрывки белья частицы кожи? У поисковика от Монаки, однако, другой взгляд на сломанные ветки.
Вокруг было относительно много сухого материала. Не было необходимости резать или рубить, так как молодые побеги легко ломались даже от небольшого усилия. Можно подумать, что делали это люди сильно ослабевшие, либо с затуманенным рассудком.
Капитан Чернышов, участвовавший в поисках, тоже анализировал ситуацию у кедра и высказывает свое мнение.
Можно полагать, что у костра, кроме обнаруженных Дорошенко и Кривонищенко, были и другие лица, так как у костра обнаружены обрывки одежды, которой нет на этих трупах. Однако других людей мы не нашли. У трупов ножей обнаружено не было, а у костра деревья были срезаны ножом.
И Аксельрод тоже уверен, у костра были и другие люди.
Тщательное исследование кострища позволяет считать, что у костра было больше людей. Основания эти у меня следующие. Первое. Судя по проделанной работе, двоим не под силу справиться с тем объемом работ, который там проделан. Второе. У костра найден маленький, прожженный, явно женский платок. Третье. Найден оборванный обшлаг свитера темного цвета, какого нет ни на одном из уже найденных туристов.
Объем работ действительно большой. Но известно, что силы у человека в экстремальной ситуации удесятеряются. Женский платок?
Ну а если он принадлежал Зине или Люде? Обшлаг свитера? Непонятно, о чем, собственно, речь. Да если бы там были посторонние, то зачем им рвать свою одежду? Чтобы оставить улику? Глупо. Непонятно было поисковикам, почему Кривонищенко и Дорошенко замерзли. Температура воздуха, предположительно, была не смертельной. Точные сведения отсутствуют, но некоторые современные исследователи высчитали не ниже минус 5 градусов. По мнению опытных туристов, именно при такой температуре остаются снежные столбики от разутых ног. Стало быть, было не так уж и холодно. Конечно, минус 5 для разутых раздетых тоже чувствительно, но не смертельно. Да к тому же у костра. Как они могли замерзнуть при сравнительно теплой погоде? Было холодно. И Дятлов с Колмогоровой рванули к палатке за теплыми вещами.
Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 28.
Вспоминаю эпизод из своего детства. Я и младший брат Сережа пошли кататься на санках с крутого берега речки Монашки. Летели вниз, дух захватывало. А потом решили выбрать откос покруче, да и свалились с обрыва. Метра 3 там было. Хорошо, что склон не крутой был. Я крепко расшибся, сломана рука. Хорошо, что брат упал на меня. У него все в порядке, но тоже ушибы. Мало того, скатились мы в промоину. Промокли. Температура градусов 10 мороза. Я погрузил брата на санки и дотащил домой. А это километра 4. И ничего, даже не простыл. А рука срослась. Так что и мне не очень понятно, как они могли замерзнуть. Хотя вот Геннадий Птицын высказал мнение. Когда человек оказывается в одной рубашке да в кальсонах на таком морозе, он продержится до момента, пока у него не замерзнут руки. У человека в первую очередь мерзнут руки. Если пальцы замерзли, то он уже ничего не может делать. Он не достанет спичек и вообще ничего не сможет. У костра нашли клетчатую ковбойку с вывернутым рукавом, носовой платок, несколько носков, манжету от куртки или свитера и много мелких вещей. 8 рублей купюрами в 3 и 5 рублей. Прожженный женский носовой платок. Еще один обрывок одежды был найден собаками в нескольких метрах от кедра по направлению к палатке. Костер до сих пор не дает покоя исследователям, опытным туристам. Ветеран туристского движения Свердловской области Геннадий Птицын говорит: «Меня удивляет другое, что за 50 лет разговоров хоть кто-нибудь попробовал бы хоть один раз в лесу с друзьями развести костер, а потом вот ты давай разденься и в рубашке и носках без рукавиц пробеги метров 300 и разведи костер в лесу. Ни у кого не получится. Уверяю вас, никто не разведет костер в тех жестоких условиях. 1,5 километра – это по снегу, в мороз, большое расстояние, почти полчаса бега. У нас бегают километр на лыжах 10 минут. Полчаса на холоде, да без рукавиц. Это немыслимо. Первым делом руки замерзнут, а потом и все остальное. Они были обречены на гибель. Обречены одним только морозом. Но костер-то был. Однако с Птицыным можно согласиться в другом. Немыслимо по снегу преодолеть, считай, босиком такое расстояние. Неоднократно пытались воспроизвести на перевале бег зимой в носках. Брусницын рассказывает об одной попытке. «Мои ребята-скауты зимой на перевале Дятлова заночевали. Попробовали пройти в одних носках. Дальше 5 метров не одолели, а ребята крепкие. И все же не дает покоя. Почему они замерзли? Вот случай из нашего времени, как человек не погиб в жесточайший мороз. Спасение – 3 суток не спать. Возможности человека иногда кажутся безграничными. Бригада лесорубов стояла в 20 километрах от небольшого села Шеломки в Дзержинском районе Красноярского края. В январе мороз ударил такой, что техника отказала. Рабочие решили переждать морозы, разъехались по домам. 45-летний Игорь Крымов остался присматривать за хозяйством. Скучно было одному. И предпринял сумасшедший поступок. Сходить на соседнюю лесосеку, перекинуться парой слов со сторожем. Идти 5 километров. С собой взял сигареты и зажигалку. Идти-то недалеко, сейчас ходу. Одет в ватник, на ногах унты, на голове и меховая шапка, руки в варежках. Он не сразу понял, что заблудился. Нет и нет соседней лесосеки. А когда понял, что забрел не туда, то решил вернуться назад. Идет по своим же следам, а места незнакомые. Словно бес его кружил. Пробовал костер разжечь, но дерево не занялось. Руки окоченели совсем. Зажигалку потерял с варежками. Что делать? В голове только одна мысль. Нельзя спать. Надо идти. Садился ненадолго отдохнуть на поваленные деревья, на пеньки. Долго старался не сидеть. Только в сон начинало клонить, сразу начинал двигаться. Знал, что никак ему нельзя погибать. У него 2 детей. Растил их один, без жены. Трудно бы им пришлось без него. Шел и шел по тайге. На делянку вернулись лесорубы. Удивились, что сторожа нет. Начали его искать. Но он как сквозь землю провалился. Позвонили в полицию. Оперуполномоченный Николай Комаров и участковый Ярослав Астафьев на лошади отправились на поиски. Удача! Нашли шапку и рукавицы. Обнаружили Крымова на небольшой поляне. Он сидел на поваленном дереве. Поначалу полицейские решили, мертвый, на звуки не реагирует. Но оказался живым. Комаров рассказывает. «Мы поверить не могли, что он живой. Но был в глубоком шоке. Не понимал, где находится. Я спросил у него, как ты, сильно обморозился? А он мне, да все хорошо, я в порядке». Обморозился, но выжил. 3 суток в тайге. 40 градусов мороза. И выжил. Это чудо? Или воля к жизни помогла ему выжить? В любом варианте этот случай показывает, насколько живуч человек. Почему замерзли Кривонищенко и Дорошенко? У них условия были лучше, чем у Крымова. Они у костра. Мороз много слабее. Даже полураздетые могли спастись у огня. Не спаслись. А Крымов без шапки, без рукавиц, да и одет не для 40-градусных морозов, в ватнике, и остался жив. Владимир Хиновкер, директор Центра лечения боли, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, высказал мнение. Организм умеет поддерживать температуру тела на постоянном уровне, вне зависимости от того, находится ли человек в горячей бане или, скажем, бредет по тайге в минус 50. Очевидно, что Крымов – бывалый человек, приспособленный к жизни в суровых сибирских морозах. То, что он двигался и старался не спать, совершенно правильно, потому что основное количество тепла организм производит при мышечной работе.
Но что мешало дятловцам двигаться и двигаться? Это был их шанс на спасение. Хотя трое, Колмогорова, Дятлов, Слободин, двигались. Шли к палатке. Но замерзли. А Крымов двигался и не замерз. Загадка.
Кожа странного цвета. Теперь о трупах. Определили, что у костра Дорошенко и Кривонищенко. Поначалу, правда, предположили, что трупы Дорошенко и Золотарева. Но потом люди, хорошо знавшие Кривонищенко, сказали: он. Дорошенко в майке, ковбойке, теплых кальсонах и трусах. Руки и ноги обожжены. Кожа коричневого цвета. О цвете трупов надо сказать особо. Об этом много чего сказано и написано. Эксперт Владимир Борзенков проанализировал все воспоминания очевидцев, в которых говорилось о цвете кожи трупов под кедром, и выдал свое суждение. Мнение первое. Цвет был красный, оранжевый и прочие оттенки. Действительно, так и бывает, когда только что извлеченный труп выглядит как бы окровавленным. Цвет действительно красно-оранжевый. Это не что иное, как морозная эритема или пятна Киферштейна. Кто наблюдал это впервые в жизни и говорил потом про цвет, находился в состоянии психологического дискомфорта от вида трупа и впоследствии приводит к аберрации в памяти. Мнение второе. Цвет кожи трупов был белым. Это тоже правильно. Через некоторое время пятна Киферштейна на воздухе при отрицательных температурах бледнеют до цвета очень светлого естественного цвета. Мнение третье. Цвет кожи трупов был темным. Тоже верно, но уже на другой стадии нахождения тела после разморозки. Сначала коричневеет, а затем темнеет вплоть до темно-оливкового цвета. Это уже результат частичного разложения. Поэтому не стоит делать каких-либо далеко идущих выводов, а будто бы внешнем вмешательстве только на базе эмоциональных воспоминаний. Это их восприятие, и не более того.
На трупе Кривонищенко ковбойка, изорванные белые кальсоны и плавки. Кривонищенко лежал лицом вверх, руки свободно откинуты. Дорошенко лицом вниз, руки под головой. Под трупом Дорошенко 4 сучка кедра. Зиновьев вспоминает.
До этого момента еще оставалась некоторая надежда обнаружить дятловцев живыми. Среди поисковиков воцарилось тягостное молчание. Даже пайки спирта не помогали сбросить оцепенение и стресс. На следующий день старший лейтенант Моисеев с разыскной овчаркой Альмой нашел Колмогорову.
Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.